по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. У нас с вами сегодня 886-я встреча. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкон. Это наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Иезекииля. У нас с вами сегодня большой, интересный, очень важный разговор. Это начало разговора об Израиле, начало разговора о том, как, собственно говоря, будет судим не только Иерусалим, но и весь Израиль. И вот это суд, который был над Божьим народом, суд, который был над народом, считавшим себя избранным, ну и по праву считавшимся, потому что этот народ действительно и был, и есть избранный. Однако этот народ, которому многое дано, отказывается принять данное Богом, отказывается быть послушным Богу. И вот сегодня мы с вами начнем эту беседу, потому что 6 и 7 главы книги пророка Иезекииля – это на самом деле два пророчества, которые нужно рассматривать вместе. Они одинаково начинаются, они одинаково заканчиваются, у них очень похожая структура. И вот это пророчество о грядущем суде, это пророчество о том, что будет с людьми, которые призваны быть Богом, которые получили Божие призвание, но они отказываются по этому призванию жить, они отказываются это призвание принять. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, по страницам Библии, это основная наша группа, а также в любых других группах и сообществах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Но я сегодня хотел бы начать не с чтения ваших комментариев, я сегодня хотел бы начать с чтения Библии, потому что, ну вот опять у нас та же самая ситуация, когда несколько комментариев от разных слушателей, которые про одно и то же. И эти вопросы, ну, очень подробно обсуждаются в Священном Писании. Апостол Павел, среди прочего, на эти вопросы отвечает. Ну, зачем мне давать свой ответ на ваши вопросы, свой ответ на ваши замечания, если вот по этому поводу Павел говорит? Есть смысл просто взять, открыть Священное Писание и вместе прочитать. Мы с вами будем сегодня читать апостола Павла в послании филиппийцам. Вы сейчас поймете, почему. Дело в том, что Павел объясняет отношение свое или соотношение свои, что называется, с законом, законом Моисея, с праведностью Иисуса Христа. И он, среди прочего, также отвечает на мысли о том, что, ну вот, а закон, да, зачем он, а кому нужен закон, а что Христос сделал с законом и так далее. Исполнил, не исполнил, отменил, не отменил. Конечно, не отменил, это понятно. Но что дальше, как закон относится ко мне? И еще Павел отвечает на вопрос, который также задается в ваших комментариях, который также звучал в ваших комментариях. Вопрос этот о следующем. А что сначала происходит? Сначала Бог меня усовершенствует на этой земле, потом возьмет к себе, когда я буду достаточно совершенным. Или сначала Бог через меня делает свое дело на этой земле, а потом меня уже возьмет к себе, когда это дело на этой земле будет сделано. Я не хочу сейчас очень долго над этим рассуждать, я просто хочу почитать Священное Писание и порассуждать уже над Священным Писанием, потому что вот тогда, таким образом, нам гораздо проще будет подойти к ответу именно вот на эти ваши вопросы, на ваши комментарии. Мы откроем послание к филиппийцам, третью главу. Третья глава, я думаю, что мы с вами начнем с третьего стиха. Третья глава, третий стих. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Ну, то есть, были люди, о которых говорит апостол Павел в первых двух стихах главы, были люди, которые говорили, вот мы тут настоящие, мы тут обрезанные, мы тут иудеи, а эти пришли такие самозванцы, и они что-то все не то говорят. Апостол Павел на самом деле достаточно суров в этом фрагменте. Я знаю, что мы об этом уже беседовали в наших эфирах. Я знаю, что вы это можете найти в нашем архиве на сайте theos.fm, в приложении Theos или в нашей группе ВКонтакте, как раз в плейлисте, в папочке такой «Послание к филиппийцам». Вы это можете найти. Но я думаю, что наша беседа, собственно говоря, нас как раз и приводит к тому, чтобы снова посмотреть на этот стих, посмотреть на этот фрагмент. Итак, были люди, которые говорили: «Вы тут вообще никто, мы настоящие иудеи, мы обрезание, мы сделали все как положено, и мы вас, язычников, жить научим». А апостол Павел говорит о себе, апостол Павел говорит о верующих людях и говорит: «Обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не на плоть надеющиеся». И вот дальше апостол Павел фактически очень подробно разъясняет то, что коротко описывается выражением: «Слушайте, ну вот вы эти книги читали, а мы эти книги писали. Вот вы тут, да, вы тут претендуете на какую-то свою, вот на свои знания, на свою осведомленность, а вот вы на самом деле читали то, что писали мы». И вот четвертый стих, собственно говоря, начинает этот разговор: «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Кто-то другой, имеются в виду люди, которые хвалятся своим еврейством. А апостол Павел, Савл, Шаул из Тарса, говорит о том, что, вообще говоря, они до него, скорее всего, не дотягивают. Ну, уж точно не дотягивают. А вот сначала он подходит именно с этой точки зрения, с этой перспективы. Смотрите, он перечисляет: «Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова», то есть царское колено, да, колено, из которого первый царь был Саул, Шаул тоже, «еврей от евреев», ну, то есть настоящий еврей, да, вот. Дальше: «По учению фарисей», а именно фарисеи были наиболее любимым учением, наиболее любимой группой иудаизма, саддукеи имели больше власти в храме, они были ближе к власти, в принципе, но вот народной любовью пользовались именно фарисеи. И апостол Павел говорит о себе, что я фарисей. Дальше: «По ревности гонитель церкви Божией». То есть я гнал церковь Божию не потому, что мне кто-то так сказал, а потому что я считал это правильным. Я, кстати, об этом тоже говорил, когда мы разбирали этот фрагмент. Знаете, все-таки усердие Саула, оно ведь было очевидно, оно было видимым. Другие ворчали по поводу этого нового учения, учения Иисуса Христа, но они ничего по этому поводу не делали. Они не шли и не разбирались с церковью. Савл шел и разбирался с церковью, он стал гонителем церкви. Правда, Господь ему очень быстро показал, что фактически он, Савл, гонит именно Господа, гонит именно Иисуса Христа. Но вот в то время, как другие сидели и плакали, и просто переживали, Павел стал участвовать в этом сражении. Правда, Господь ему показал, что он участвует не на той стороне. Да, по ревности гонитель церкви Божией. Он понял потом, что он делал, что это было не так. Дальше: «По правде» или «по праведности законной, непорочной». То есть он настолько соблюдал закон, настолько был верен закону, что ему, к нему прицепиться было на этот счет нельзя. Нельзя его было уличить в том, что где-то что-то он делает неправильно. И дальше он продолжает: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою», то есть бесполезностью. Да, вот это свое еврейство, это свое фарисейство, в хорошем еще смысле, кстати говоря, все-таки. Это свое законничество. Да, все это он считает щитой, все это считает бесполезным. И вот знаете, когда сегодня находятся люди, которые говорят: «А давайте мы будем исполнять закон Моисеев», возникает один вопрос. Если, да, вот вопрос такой: это человек из еврейского народа или нет? Если он из еврейского народа, то, в общем, да, закон к нему относится, но только при том, что он принимает Иисуса Христа. Закон дан еврейскому народу. Если он из язычников, если он не из еврейского народа по плоти, апостол Павел, апостол Петр, другие столпы церкви никогда не заставляли язычников исполнять закон Моисея. А такое, ну, понимаете, пусть еврей будет евреем. Да, мы к этому, кстати, еще подойдем. В этом же фрагменте апостол Павел об этом и пишет. Но не надо заставлять людей, которые пришли ко Христу из язычников, не надо их-то заставлять еврействовать. Опять, если кому-то хочется, ну ладно, это уже другой вариант, это другой вопрос. Только бы он не надеялся спастись через это, не надеялся, что он таким образом будет угоден Богу. Ведь даже те люди, даже те иудеи, о которых мы с вами будем читать сегодня, они, вот те, о которых говорится в книге пророка Иезекииля, они еврейские постановления-то, они ведь соблюдали, только Бога они не знали. Значит, возможно, соблюдение постановлений, соблюдение, так скажем так, уложений жизни, без знания Бога. И апостол Павел говорит, дальше 8 стих, «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор или за мусор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Значит, своя праведность от закона, праведность Иисуса Христа по вере. И когда люди говорят, вот соблюдай закон, у нас есть такие зрители, у нас есть такие слушатели, которые говорят, ну вот ты бери закон Моисеев, его соблюдай, и все будет в порядке. Не будет оно в порядке, это будет своя праведность, с которой не хотел найтись апостол Павел. Но когда Христос в тебе будет действовать, когда Христос в тебе будет работать, когда Христос тебя будет изменять, закон Божий будет написан на твоем сердце. Ты будешь его соблюдать не потому, что ты собираешься им спастись, но ты будешь соблюдать куда более высокий закон, потому что Бог даст тебе к этому сил. Тут спрашивал Михаил нас, а почему же мы тогда грешим? Почему люди тогда грешат? А вот это противоестественно, когда мы, христиане, начинаем грешить. Это противоестественно, потому что наша опция по умолчанию, то, собственно, на чем, для чего нас Господь призвал, это Божья праведность. Когда мы начинаем грешить, мы совершаем дела, которые не соответствуют нашему призванию. Так что, да, грешащий христианин, к сожалению, это есть сегодня в нашей жизни, это есть во времена апостола Павла, но и во времена апостола Павла это было неестественно. И в наше время, в нашей жизни, это также оказывается и остается неестественно. И дальше, вот по поводу жизненного пути, вот вопрос о том, что происходит, мы совершенствуемся, и в конце концов нас Бог к себе призывает, когда мы достаточно уже усовершенствовались, или у нас есть какая-то жизненная цель, и Господь нас призывает тогда, когда мы жизненную цель исполнили, вот когда мы в этом мире, собственно, уже больше не нужны, потому что мы сделали то, ради чего мы в этом мире находимся. Это тоже большой вопрос, и этот вопрос тоже прозвучал у нас в нашей беседе. Я думаю, что здесь вещи, которые друг другу не противоречат, потому что познание Бога, возрастание во Христе, это ведь тоже, друзья, часть нашей жизненной цели. И вот апостол пишет, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Иными словами, апостол Павел находится на пути, он идет вперед. И этот путь, собственно говоря, его ведет как раз через совершенствование. Да, Господь действует через него, Господь действует в нем, Господь благословляет его, и он познает, апостол Павел познает Бога вот таким образом. И при этом он исполняет то предназначение, которое Господь ему дал. То есть и другое, и познание Бога, и исполнение того предназначения, которое он, апостол Павел, имеет в этой жизни. Но не своими силами, а его силами, его действием. Смотрите, дальше говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Христос пришел к апостолу Павлу для того, чтобы призвать апостола Павла к себе. Апостол Павел идет вперед для того, чтобы устремляться ко Христу. По этому пути вперед, на этом пути вперед, он исполняет те цели, которые дал Господь. Тут на самом деле очень хороши детские сказки. Это в советское время детские сказки попытались как-то отсоединить от христианской истины, которую часто они доносят. Я неоднократно уже приводил замечательный пример с тремя поросятами. Детская сказка про трех поросят – это же концовка Нагорной проповеди. Седьмая глава Евангелия от Матфея, с 23 стиха и дальше. Вот, это вот про человека, который строит дом свой. А в сказке поросенок, да, но дети-то не знали про кого. Дети не знали, о чем это. Это наши уже дети не знали. Это когда вот в советские времена, когда у них библейского воспитания не было, христианского воспитания не было. Так вот, почему здесь важны сказки, чем может помочь сказка? В сказках герой, особенно если это сказки про детей, которые там куда-то отправляются, они что-то такое делают. Те, кто постарше, вспомнят, те, кто помладше, скорее всего, и не вспомнят, потому что и не знают. Советский детский мультик «Новогодние приключения Маши и Вити». Да, вот дети отправляются вперед, они решают какие-то задачи. Там Маша в этом детском мультике, те, кто помнит, постоянно напоминала в своей песенке: «Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги». Теперь смотрите, что происходит с ними. Они исполняют свою функцию, они действительно исполняют то, ради чего они были посланы, они были призваны, но при этом они меняются, они преобразуются. К концу фильма они уже не такие. Маша стала сильнее, а Витя понял, кстати, очень христианскую вещь, он понял, что наука, та самая естественная наука, которую в советские времена так боготворили, далеко не все может. Есть еще и доброе сердце. Все это на холодным научным расчетом не просчитаешь. Это вот у их соперников, да, у тех, кто им противостоит, вот у них как раз холодный расчет. Вот. Но это так в сторону. Значит, что получается? А и то, и другое. И мы с вами совершенствуемся, потому что Господь нас меняет, но мы совершенствуемся не лежа на боку. Это не история Ильи Муромца. Мы совершенствуемся, когда исполняем Божию волю. Апостол Павел пишет об этом, между прочим. 13 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». То есть он говорит: я еще этот путь до конца не прошел, я еще продолжаю, я еще стремлюсь вот по этому пути. А теперь смотрите, во втором послании к Тимофею он скажет уже другое, мы с вами это читали. Он скажет о том, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец. Вот там он понимает, что его земная жизнь подходит к концу. Это не про то, что в послании к филиппийцам Павел был меньше спасен, чем во втором послании к Тимофею. Там, я не знаю, филиппийцам он был спасен на 75%, а во втором послании к Тимофею на 99,9% в периоде. И там где-то вот, соответственно, ему нужно было еще чуть-чуть пройти, и Господь его к себе призывает. Нет, это про то, что он в любом случае был спасен, об этом он пишет в послании к Галатам, да, он спасен Иисусом Христом, он говорит: живет во мне Христос, уже не я живу, но живет во мне Христос. И дальше он идет по этому жизненному пути, по жизненному пути, которым Христос его ведет. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И Христос действует, и Христос ведет его в исполнении тех целей, которые Спаситель имеет для апостола Павла и которые Спаситель хочет совершить через апостола Павла. И вот дальше, а дальше 15 стих. Это к вопросу, 15 и 16 я сразу, я думаю, прочитаю. Это к вопросу о том, что вот темы, которые мы с вами сегодня обсуждаем, это темы сложные и противоречивые. Далеко не все христиане согласны в оценках того, о чем мы говорим. И апостол Павел это понимал. Вот он апостол, он мог действовать, ну, я не знаю, скажем так, более настоятельно, что ли. И были моменты в христианском вероучении, по поводу которых он действительно говорит куда более настойчиво. Но в том же послании к Галатам он говорит анафема тем людям, которые исповедуют другое Евангелие, которое и не Евангелие вовсе. Понимаете, анафема. А вот здесь 3 глава 15-16 стихи. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. То есть он говорит, ребята, братья и сестры, друзья, вот я с вами об этом спорить не буду. Я вам сказал то, к чему пришел, то, к чему меня Господь привел, ну, потому что он на одной части, да, на одной точке этого пути, другие люди на других, может быть, точках этого пути. Апостол Павел говорит, тот, кто совершен, тот так должен мыслить. Впрочем, если вы мыслите иначе, то Господь рано или поздно вам это откроет. Он не будет здесь ломать копья, а потому что незачем. Потому что это не та ситуация, ну, которая описывается, например, применительно к лжеучителям. И, наконец, 16 стих. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. И опять-таки, это не о том, что каждый находит свое Евангелие. Нет, конечно. Это не о том, что, ну вот, о Христе, если вы думаете так, то пусть для вас так. Если вы думаете по-другому, пусть для вас будет по-другому. Нет, конечно, тоже нет. Апостол Павел говорит, если вы до этого дошли, если вы к этому пришли, вот на вашем жизненном пути, ну вот это сейчас ваше состояние, это сейчас ваше мышление. И дальше Господь со временем вам откроет. Так вот, очень часто, беседуя о непростых моментах, я говорю, и я, кстати, напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и он говорил ровно так же. А вы знаете, придет момент, да, мы сейчас с вами не соглашаемся, но придет момент, когда Бог вам откроет, ну, обязательно вам откроет, или мне откроет, или и вам, и мне сразу. И давайте мы не будем сейчас заниматься спорами о том, чего либо я не понимаю, либо вы не понимаете, либо мы оба не понимаем. И вместо этого давайте мы обратимся к Господу и будем возрастать в том, что мы понимаем, в том, что мы знаем. Сегодня у нас непростая история. Сегодня мы начинаем в книге Иезекииля подробно говорить о Божьих судах. Иногда людям кажется, что Бог – это такой забывчивый дедушка, который сидит на облаках. Почему забывчивый, узнаете сегодня в эфире. Или говорят, Бог есть любовь. Да, Бог действительно есть любовь, но Бог есть еще и праведность. Об этом сегодня будет идти речь. Будем молиться и вместе читать Божие Слово. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Будь с нами сейчас, наставь нас, научи нас. Мы молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 886-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подошли к 6 главе. Перед нами два пророчества. Одно из них в 6, другое в 7 главе. Я думаю, что вы поняли, что книга пророка Иезекииля, как и все другие библейские книги, строго упорядочена. Этот текст расположен так не случайно. Эти пророчества начинаются одними и теми же словами. «И было ко мне слово Господне», читаем мы в первом стихе 6 главы. «И было ко мне слово Господне», читаем мы в первом стихе 7 главы. И эти пророчества также оканчиваются одинаково. 14 стих 6 главы. «И узнают, что я Господь, Также заканчивается и 7 глава, «И узнают, что я Господь». Эти пророчества уже не только об Иерусалиме, эти пророчества уже обо всем Израиле. Вспомните, что Иезекииль был уведен в Вавилон во второй волне переселенцев. И он приходит к реке Хавар, каналу, проложенному от Евфрата, и он видит людей, которые пришли раньше. Он видит то страшное положение, в котором они находятся. Это сельскохозяйственная местность, сельские районы, и фактически иудеи стали рабами Вавилону. Иудейский народ был покорен. Нам с вами трудно себе даже представить ощущение Иезекииля, потому что иудейский народ для него всегда должен быть свободным народом. Он не может быть рабом. Вспомните, как, кстати говоря, отчасти с бахвальством говорили иудеи, обращаясь к Иисусу Христу: «Мы не были рабами никому и никогда». На самом деле они выдают желаемое за действительное. Вот в данном случае они действительно стали рабами враждебного государства, враждебного Вавилона. И при этом большинство людей оставались все-таки пока в Иерусалиме. То есть вот эти две волны, они, конечно, были, но они были не такими большими. Город Иерусалим еще не был разрушен. И лжепророки вовсю говорили людям, что все в порядке, не о чем беспокоиться. Иерусалим не будет разрушен. Бог не может такого позволить. Но как же Бог отдаст Вавилону свой любимый народ? Мы Божий народ, и поэтому у нас все будет хорошо. К сожалению, то же самое бывает порой среди современных христиан. Говорят: мы Божий народ, поэтому у нас все будет хорошо. Однако был пророк Иеремия, который говорил о том, что Иерусалим будет разрушен. Мы с вами уже читали его книгу. Однако слушали окружающие не Иеремию, а лжепророков. И опять-таки очень похоже это на сегодняшнее время, когда тоже слушают лжепророков, которые говорят приятные вещи. Несколько лет назад, когда я проповедовал о Божьих судах, очень известный и почтенный человек решил уйти из церкви, пастором которой я тогда был. Он объяснил свое решение так. Он говорит: «Я прихожу в церковь, чтобы меня утешали. А какое же здесь утешение? Здесь суд». Он не хотел слышать Божие Слово. Кстати, скоро выяснилось, что ему-то как раз и нужно было услышать слово о суде, а не слово утешения. Выяснилось, что в бизнесе у него далеко не все честно, далеко не все праведно. И вот он отказывался слушать то, что казалось ему неприятным. Кстати, вспоминаю еще одну женщину, которая тоже ушла из общины, ушла из церкви, она перешла в другую общину, и, между прочим, она перешла в общину, которую, ну, практически все считают сектой, и, думаю, совершенно справедливо. И вот свое решение она объяснила похожим образом. Она говорит: «Я раньше ходила к вам, а сейчас не хочу сюда ходить, потому что бывает, что после ваших проповедей мне неприятно». А вот в той церкви, в которую я пришла, она называет эту секту церковью, мне всегда после проповеди приятно. Знаете что, друзья? После христианской проповеди далеко не всегда бывает приятно. Есть ситуации, когда очень важно, чтобы нам было неприятно. Бог хочет сделать нам неприятно для того, чтобы нас изменить. Потому что мы с вами ведь проповедуем не позитивное мышление, не то, как приобрести друзей. Мы проповедуем с вами Слово Божие. И Божие Слово порой действительно оказывается горьким лекарством. И человек говорит: «Не, я предпочитаю сладкие конфетки». А на самом деле нужно ему не что иное, как вот это горькое лекарство. В таком же положении оказался и Иезекииль перед израильским народом. Иезекииль говорит пленным: «Вы не вернетесь, а город ваш, Иерусалим, будет разрушен». Люди не хотят это слушать, люди отказываются это слушать, и им гораздо приятнее слушать лжепророков. Между прочим, Иезекииль, как мы с вами в прошлый раз уже отметили, не столько говорит, сколько действует, показывает. Он выходит перед людьми, и он начинает бриться. И это не реклама бритвы. Иезекииль берет потом свои волосы и разделяет их на несколько частей. Смысл в том, что Бог будет судить Иерусалим, и Иерусалим падет, даже если иудеи считают свой город непобедимым. Читаем 17 стих 5 главы. «И пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя, «Я, Господь, изрек сие». Вот так закончилась пятая глава, и да, это очень сурово. И вот шестая глава подхватывает и развивает эту идею. До сих пор пророк говорил об Иерусалиме, а теперь речь идет о всей земле. Как я уже сказал, перед нами два пророчества о суде. Первая фраза шестой и седьмой главы одна и та же. Она открывает каждое из этих пророчеств. Люди обвиняли Иезекииля, а Иезекииль говорит: «Я вам пересказываю не то, что мне нравится пересказывать, не то, что мне хотелось бы, не то, о чем я сам мечтаю. Нет, я передаю вам Слово Божие. Так говорит Бог». Оба пророчества одинаково начинаются и оба пророчества одинаково заканчиваются. В начале пророчеств Иезекииль говорит: «Я несу вам Слово Божие». В конце пророчеств он говорит о цели вот этого донесения Божьего Слова: «И узнают, что я Господь». Можно переводить также и «чтобы узнали, что я Господь». Все это будет сделано для того, чтобы люди узнали, что я Господь. Это и есть одна из целей Божьего суда, чтобы люди знали, что Бог святой. Мы часто слышим о том, что Бог есть любовь, но ведь это лишь часть правды. Бог при этом свят, и Он ненавидит грех. И если вы уйдете от Него в непослушание, если вы не уверуете, что Он дал спасение, то вы можете рассчитывать лишь на одно – на суд. И очень важно людям сегодня это увидеть. Современные люди не хотят признать, что они грешники. И во всем они обвиняют Бога. Они фактически выносят Его за скобки. Они выводят Его из этой вселенной. Или попросту говорят, что Бога нет. Когда-то Ницше утверждал, что Бог умер. И знаете, частично с этим можно согласиться. Дело в том, что сегодня есть немало людей, для которых Бог умер. Смерть Бога в сознании многих наших современников – это очевидный, общепризнанный культурный феномен. Только не надо, пожалуйста, плясать на похоронах, потому что Бог в реальности жив, независимо от того, что происходит в сознании некоторых наших современников. Кстати, иногда бывают даже оправдания таких мыслей, таких размышлений по поводу смерти Бога. Один человек, который стал атеистом, но родился он в еврейской, такой ортодоксальной еврейской семье, говорил об этом так: «Я не могу себе такого представить, ведь Бог Ветхого Завета изображается как Бог-защитник Израиля, а между тем миллионы евреев были замучены и убиты в концлагерях во время Второй мировой войны. Так есть ли Бог после Освенцима? Можно ли представить себе после Освенцима существование Бога, а к тому же еще и Бога благого?» Однако, задавая такой вопрос, мы забываем о том, что хорошо помнил Иезекииль. Проблема не в Боге, проблема в Божьем народе, проблема в нас, в Его творении. В данном контексте именно Божий народ отвернулся от Бога, и это при том, что у них была особая привилегия, и привилегия всегда влечет за собой ответственность. И они не смогли исполнить эту ответственность, они не смогли правильно воспользоваться этой привилегией. Иезекииль говорит: «Так говорит Господь, чтобы вы поняли и увидели, что Он – Господь». Я просто прочитал начало и конец каждого из этих двух пророчеств. И вот таким образом мы сделали введение в нашу беседу по 6 и 7 главам. Давайте послушаем, в чем смысл этих пророчеств. 6 глава, 2 стих. «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и пререки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам. Вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши». В Ветхом Завете зачастую горы символизировали власть, государство, правительство. Но я думаю, что в данном случае слово «горы» употребляется именно в своем основном, прямом значении. Бог через Иезекииля обращается к горам, к камням, скалам, Да, к настоящей земле, к настоящим горам. Мы с вами читали третий стих, и мы видим, что в этой земле под каждым деревом был языческий жертвенник, и там совершались страшные непотребства. Изначально совершали все это языческие народы, но евреи очень скоро решили составить им компанию. Они присоединялись к этим языческим оргиям, и Бог говорит о грядущем возмездии. Читаем 4 и 5 стихи. «И жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших». Это страшное описание. Приходит суд, и он неотвратим, и суд над всем народом Израилевым. Некоторые почему-то представляют себе Бога как милого, доброго такого старичка, к тому же еще и забывчивого старичка. Знаете, почему забывчивого? Потому что он забывает про грехи. Да, прощение Бога путают с забывчивостью. Бог не помнит о грехах, ну вот, да, Бог таким образом забыл. И вот этот старичок сидит где-то на облаке и смотрит, и улыбается. Солнышко улыбается, и Боженька улыбается. Нет, друзья мои, он Бог святой. Его колесница движется вперед. Помните эти колеса, которые изображены концентрическими кругами? Его сила, его энергия устремляется по этой земле. Огонь и вихрь сопровождают его. И нам с вами порою хочется сладких конфеток, а нам нужна на самом деле горькая пилюля. И он дает нам эту горькую пилюлю, потому что Бог не бывает неправ. А мы с вами, друзья мои, кругом неправы, даже если мы этого не признаем, и даже если нам неприятно этого осознавать. 6 стих. «Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши, и будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь». Опять та фраза, которую мы с вами уже видели: «узнаете, что я Господь». Главной проблемой израильтян, о которой говорится здесь, было идолослужение. Штука в том, что Бог неоднократно предупреждал их об опасности и даже пагубности идолослужения. Это они не слушали предупреждения. Это они все упустили. Иногда Бога упрекают в жестокости. Но давайте задумаемся о том, сколько раз Бог говорил этим людям, что их ожидает. Они не услышали. И в конце концов Бог начинает действовать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но даже здесь есть остаток. Есть люди, которые остались верны Ему. 8 стих. «Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям». Этот остаток есть в Израиле, этот остаток есть и в церкви. Да, здесь совершенно спокойно можно провести эту параллель. Далеко не все израильтяне были и остаются настоящими Божьими детьми. Далеко не все, кто ходит в церковь, являются подлинно Божьими детьми. Читаем дальше, 9 стих. «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих». Здесь много интересного. Эти люди, во-первых, вспомнят, а во-вторых, будут свидетелями о Боге. Я хочу обратить ваше внимание на слово «блудное». В оригинале это довольно грубое слово. Еврейский народ, Божий, избранный народ, будет подобен блуднице. Это духовный блуд, в который снова и снова погрязал еврейский народ. Так же и с церковью. После того, как Бог заберет подлинную церковь в земли, после того, как будет восхищение церкви, на земле тоже останется некая церковь, только с маленькой буквы. Церковь как организация. И эта организация названа блудницей в книге Откровения Иоанна Богослова, 17 глава. Кстати, по-моему, именно 17 глава самая страшная в Священном Писании. Я вернусь к 9 стиху 6 главы книги пророка Иезекииля. «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их. Иудеи будут помнить и свидетельствовать о Боге». Вспомните, например, Даниила по этому поводу. Или прочитайте книгу «Эсфирь». Кстати, в книге «Эсфирь» все-таки тоже отступивший еврейский народ. И лишь остаток его вспоминает о Боге, Творце неба и земли. Другие же отпадают от Бога, и глаза их уходят за идолами. И вот концовка этого стиха. Они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих. Сегодня в израильском народе этого еще нет. И знаете, что это означает? Это означает, что суды не кончились, они продолжаются. Можно было бы предположить, что после Божьего суда последует волна покаяний. Однако этого не было. И все же чувство стыда за свои поступки и даже чувство отвращения к своим поступкам и к своим мыслям знакомо многим из тех, кто действительно пришли к Господу. Это когда ты смотришь назад на свою прошлую жизнь, и она вызывает у тебя глубочайшее отвращение. Ты думаешь, ну как я мог так жить? Как я мог таким образом поступать? Иными словами, это пророчество пока еще не сбылось применительно ко всему Израилю. Однако Божьи люди, Божьи дети, придя к Богу в покаянии, ощущают исполнение этого пророчества на себе. Читаем дальше 10 стих. «И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие». Опять повтор этого рефрена. «Узнают, что я Господь». Все, что происходит здесь, все, что описывается в этих главах, имеет перед собой одну цель – чтобы узнали, что я Господь. И сегодня люди тоже не признают, что Он Бог. Говорят: «Если Он есть, то пусть придет и поможет нам». Они говорят: «Я не хочу Бога, который судит». И более того, некоторые люди как бы стремятся сказать: «Да пусть этот Бог уйдет отсюда куда-нибудь подальше, пусть Он меня, нас, вообще не трогает». Нет, никуда Он не уйдет, никуда Он не исчезнет. Выселить Бога с земли невозможно. Когда-то в Советском Союзе пытались это сделать, ничего не произошло. Он придет и для того, чтобы миловать, и для того, чтобы судить. В 11 стихе повторение рефрена, который мы слышали в начале главы. Так говорит Господь Бог: «Всплесни руками твоими и топни ногою твоею, и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча, а оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой». Бог действует, но не потому, что ему очень хочется расправиться над своим народом. Бог не кровожаден, однако Бог справедлив. Читаем дальше 13 стих. «И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим». Знаете, что здесь получается? Божий суд приводит людей к Господу. Когда все это совершится, вот тогда люди узнают, что я Господь. Интересно, что похожие ситуации были и во Вторую мировую. У меня была знакомая, родители которой погибли в концлагере. Она уцелела, она еще была маленьким ребенком тогда. И знаете что? Через много лет она пришла к Богу, она пришла к вере. Путь этот был для нее непростым. Долгое время она боролась с Богом, она задавала себе вопросы, как это может быть, как Бог такое допустил. Но со временем Бог начал показывать ей эту простую истину, истину, которую отлично понимал и Иезекииль, истину, которую ему трудно было донести до окружающих. Но истина эта формулируется так: Бог прав, а мы неправы. Бог справедлив, а мы ушли от Него. Бог праведен, а мы без Него нечестивы. И вот эта женщина уверовала, Бог привел ее к себе. Как же можно не признавать Божью руку? Если Бог и Сына Своего не пощадил, но отдал Его за нас, то как же грешные люди надеются избежать Божьего суда? И в 13 стихе совершенно очевидно, что речь идет не об Иерусалиме, речь идет о всей земле. И знаете, я как-то не могу согласиться с людьми, которые, приезжая в Израиль сегодня, переполняются таким умилением и восторгом. Они говорят: надо же, земля обетованная, земля, в которой текут молоко и мед. Нет-нет, друзья мои, не обманывайтесь, пожалуйста. Это уже не земля молока и меда. Это земля, которая находится под Божьим судом. И землю эту приходится возделывать, и возделывание это весьма сурово. Я не знаю, как было тогда, но сегодня ведь большая часть этой земли остается пустыней. И приходится, например, делать искусственную ирригацию, искусственное орошение. И вообще говоря, людям приходится совершать уникальные вещи для того, чтобы в этой земле что-то росло. Так не было задумано. Израильская земля сегодня – это земля, которая находится под Божьим судом. Читаем 14 стих. «И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлав во всех местах жительства их». Вот это описание не только израильской земли того времени. Это описание и израильской земли сегодня. И мы дальше читаем. «И узнают, что я Господь». Вот эта цель, то, зачем все это сделано. «Узнают, что я Господь». И вот 7 глава, она начинается с тех же слов, которые мы уже читали. «И было ко мне слово Господне». Это следующее пророчество или следующая часть пророчества. «И ты, Сын Человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец, конец пришел на 4 края земли». Да, суд грядет. Иерусалим к тому моменту еще не был разрушен. В земле оставались люди, но суд был неотвратимым, потому что народ не обращался к Богу. Я думаю, что когда мы сейчас с вами начали читать 7 главу, вы уже увидели нечто необычное. 7 глава – это стихотворение, это поэма. В следующий раз мы с вами будем ее читать. Мы увидим немало интереснейших поэтических образов. Дело в том, что Бог говорит своему народу и прозой, и стихами. Бог говорит своему народу по-разному, с одной лишь целью – чтобы люди поверили, чтобы люди услышали, чтобы люди откликнулись. Мы с вами неоднократно упоминали, что церковь сегодня – это не Израиль. Церковь не принимает на себя благословение и проклятие Израиля. Однако, читая 6 главу книги пророка Иезекииля, мы легко можем представить себе церковь. В церкви сегодня тоже отступление. Храмы, в которых действительно собирались Божьи люди, во многих странах стоят пустыми. Более того, есть храмы, есть места, в которых люди продолжают собираться, но они приходят туда на экскурсии или на музыкальные концерты. Есть храмы, есть места, куда люди вроде бы даже приходят на проповедь, но вместо Божьего Слова – которое бывает и горьким тоже, им дают сладкие конфеты или сладкую вату. Когда-то Бог расставит все точки над «и», но сегодня есть вопрос к каждому из нас. И вопрос этот звучит так. А ты слышишь Бога? Даже тогда, когда Он говорит что-то тяжелое, даже тогда, когда Он говорит что-то неприятное, ты слышишь Бога? Или ты продолжаешь питаться конфетками и сладкой ватой просто потому, что приятно? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.